Рада видеть у нас сегодня новые люди. Поднимите ручку, помахайте, чтобы все видели. Наташа, Слава, уже второй раз мы им похлопаем и поприветствуем. Слава Богу! Слава Богу, что есть неравнодушные сердца, которые ищут, жаждут Господа, которые приходят в Его дом. Сейчас, конечно, хорошо бы растянуться где-то возле пляжа, на пляже возле водички, но я так поняла, что сюда пришли самые жаждущие. Я не думаю, что они будут разочарованы, потому что они получат ту воду, которая может утолить жажду не только физическую, но и духовную. Правда? Поэтому сегодня мы с вами будем говорить. Мы будем говорить об этой святой воде Божьего Слова, Духа Святого, которое может действительно напоить нас, может утолить нашу жажду, может снять все наши переживания, все наши трудности, проблемы. Божье Слово, молитва. Сегодня я хочу говорить о молитве. О молитве в том виде, в каком хочет Господь ее слышать. В том виде, в каком записана она в Слове Божьем. Это известная молитва «Отче наш». И мы еще раз просто посмотрим, действительно, Иисус Христос, Он для нас самый великолепный пример. И Он оставил нам пример этой молитвы. И Господь также проговорил недавно просто, что мы должны постоянно обновляться, меняться. Но иногда те вещи, которыми нас научили, они продолжают давлеть в нашем разуме, и мы продолжаем делать одни и те же ошибки. Мы не видим изменений в нашей жизни и часто задаемся вопросом, почему так происходит. Я думаю, что Бог, Он все время динамично движущийся, меняющийся, и то же самое Он хочет от нас. И Он хочет научить нас всему. Он хочет научить нас правильно молиться, поститься. Он хочет научить нас ходить в силе Духа Святого. Для этого мы ходим в церковь, для этого мы читаем Божье Слово, Библию, для этого мы имеем общение друг с другом. И сегодня я хотела бы начать эту проповедь про молитву, о молитве, прежде всего со Слова, которое дал Господь, и я хотела бы, чтобы вы его послушали. Интересно, что Бог, Он как любящий Отец, Он заботится о нас, о детях. И знаете, когда ребенок учится ходить, точно так же родители, они следят за ним, когда он упадет, они поднимают его, бегут к нему. И стараются, чтобы самым наилучшим образом ребенок меньше падал по жизни. Точно так же Господь, как наш любящий Папа, Он учит нас. И Он хочет, чтобы мы действительно ходили в Его силе. Чтобы мы действительно не падали так часто, чтобы мы стояли крепко на Его Слове, на фундаменте Его Слова. Давайте мы послушаем сейчас. Что же говорит Господь? Слово – это моя сила. Словом я творю материальный мир. Словом ты можешь менять реальность. Интересное замечание. Оказывается, все, что мы сейчас с вами видим, реальность этого мира, возможно менять в духе, возможно менять через молитву, через духовные вещи, через духовные откровения. И это настолько глубоко должно засесть просто в нашем разуме, потому что Словом Господь творил все живое. Он творил Словом землю, Он творил вселенную. То же самое сейчас Бог, Он хочет донести нам. Словом ты можешь менять реальность. Повелевай, властвуй. Нет большего кошмара, когда материальное меняет нас и контролирует нас. Но так не должно быть. Я создал детей моих, чтобы они господствовали и повелевали на этой земле. Но сатана украл господство их, и они были изгнаны из рая. Дети мои не понимают, что через крест я вернул им это господство. Иисус Христос, Сын мой, Он стал последним Адамом. То, что Он совершил, Он дал вам власть, и Он дал вам господствовать над материальным миром. Господь говорит дальше, «Прими это, сними пелену с разума своего». Ты сейчас в статусе первого Адама, до того, как он упал. Ты можешь повелевать природе, ты можешь повелевать обстоятельствам, ты можешь менять материальный мир через духовное вхождение в духовные сферы, в духовный мир. Сатана похитил эту истину от моих детей. Они обессилены и лежат в поражении. Только осознав эту правду, они смогут подняться с колен перед этим миром, перед его обстоятельствами. Этого боится дьявол. что вы узнаете эту истину. Скажи это детям моим, что пусть не смущается их сердце, их разум, так как это для их, как слово такое, как для их же пользы. Дальше. Сказано так. Не молись постоянно молитвой прошения, но молитвой власти, молитвой силы. Утверждай духовное в материальное. Перестань просить изменить. Перестань просить судьбу, судьбу хорошую, потому что я дал ее тебе. Утверждай ее, провозглашай ее, провозглашай ее в жизнь своих детей, своей церкви, своего города. Мои слова, мои обетования, мои обещания. И тогда это все исполнится. Я задала вопрос: Господь, почему так важно, почему так много ты говоришь о своем слове, о своей молитве? И Господь просто, знаете, как воскликнул в мой дух: потому это так важно, потому что я и есть это слово. Если мы не осознаем эту истину, то мы постоянно будем, знаете, просто тратить свое время не на те вещи, которые нужно, молиться не так, как нужно, и мы будем видеть очень-очень маленький прогресс в нашей жизни. Слово – это, знаете, как Божья река, Слово Божье. Я вам говорила, что слово есть слово «логос» и есть слово «рема». Да? «Логос» – это слово, которое написано в Библии. «Рема» – это то слово, которое дается в наш дух, которое мы получаем. И Господь сейчас, Он делает упор на то и обращает наше внимание на то, что мы должны перестать просить, но мы должны говорить то, что Он уже пообещал, то, что уже написано в этом слове, то, что Он пообещал тебе лично. Мы должны, провозглашая это, до той степени, пока оно не войдет в нашу внутренность, в наше сердце, в наш разум, провозглашать это в нашу жизнь, чтобы это меняло материальный мир, чтобы это меняло обстоятельства. И действительно, молитва «Отче наш». Самая первая молитва, самая известная, самая такая распространенная, которую знает, наверное, каждый христианин. Давайте мы откроем с вами Матфея, 6 глава, молитва «Отче наш». На основе этой молитвы мы сейчас увидим подтверждение того слова, которое сказал Господь. Насколько важно говорить истину, уже истину Его слова, просто провозглашать ее, просто говорить ее действительно в нашу жизнь. Давайте мы откроем молитву «Отче наш». И перед этим я еще хотела тоже сказать, что Господь сказал такие вещи, что мы не можем проповедовать и молиться за других, накладывать руки на других, если мы не будем пропитаны Духом Святым, этой живой водой. Живая вода, Дух Святой, Он и дает нам откровение, Он и дает нам понимание какие-то духовные, да? И один из больших грехов, самый главный, наверное, от которого и был изгнан падший ангел из рая, это грех непослушания. И очень часто, когда мы не ищем водительства Духа Святого, мы как раз поступаем по человеческим своим измышлениям. И в глазах Бога это один из главных грехов, именно грех бунта и непослушания. И Господь говорит, что «Я сокрушу все человеческое». Я сокрушу все человеческое, и если вы хотите действительно победы, я должен строить мое божественное, то, что я хочу делать. И очень часто мы противимся и хотим свою волю привести впереди воли Божьей. Но Господь говорит, что я творю противное плоти, ты же противишься духу моему, и в этом нет истины. И вот, рассматривая молитву «Отче наш», да, мы начинаем. Это известная молитва. И молитва «Отче наш». Молитесь же так, говорит Господь. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя». И дальше, да, в первых строчках. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Вы знаете, здесь идет поклонение и прославление имени Господа. Очень часто в наших молитвах, когда мы только просим, 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 мы забываем дать Ему хвалу. Мы забываем вообще просто сказать Ему слова любви и признательности, которые Бог очень ожидает от нас. Знаете, как любой ребенок, приходящий к своему отцу или маме, если он только просит, он вырастает эгоистом. Если он не благодарит отца с матерью, точно так же Отец Небесный наш, Он ожидает от нас поклонения, благодарности, этими словами, краткими словами, которые дал Иисус Христос в этой молитве, начинаться должна наша молитва, слова благодарения, слова поклонения. Почему мы сегодня начинали прославлять Господа, и мы говорили Ему слова, какой Он превосходный, какой Он чудный, какой Он любящий, что Он сделал для нас, как Он омыл нас своей святой кровью. Мы просто благодарили Его. Это не просто песни, это не дискотека, но это то, что идет из нашего сердца, из нашего духа. И мы обязательно должны начинать нашу молитву со слов любви и благодарности Богу. Аминь. И вот мы начинаем молитву. Дальше мы говорим: «Да будет воля Твоя». Да светится Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Вы знаете, воля Божья и Царствие Божье, они настолько переплетены между собой, потому что в воле Бога, чтобы Царствие Божье распространялось уже здесь, на земле. Человек может задать вопрос, каким образом это возможно? Что значит Царствие Божье? Царствие Божье на небесах? Но Господь как раз имеет как бы два аспекта в этом. Мы знаем, что грядет приход, второе пришествие Иисуса Христа. И со вторым пришествием Иисуса Христа церковь Его будет забрана. После этого, как сказано в Откровениях Иоанна, будет уничтожена земля. И сказано, что будет новая земля и новое небо. Так вот, Царствие Небесное имеет аспект будущего, что оно придет в будущем и будет полностью новая земля, новый мир сотворен. Аспект настоящего – это то, что мы с вами должны в настоящем времени провозглашать Царствие Божье через то, что Бог нам оставил. Бог нам оставил силу свою. Бог оставил нам силу исцелять, изгонять бесов. Бог оставил нам силу изменять жизни людей через наши слова, через наши молитвы, через наше свидетельство. Поэтому воля Божья и Царствие Божье – это очень-очень близко, они очень связаны. Да придет Царствие Твое. То есть пусть расширятся границы этого Царства. Вы знаете, Матфея 24:14 написан следующий стих, что когда все народы услышат слово спасения, Евангелие, тогда и придет конец. В мае этого года в Торонто, в Канаде, проходила большая очень конференция. Проходила конференция эта в церкви, она называется Торонто Аэропорт, в которой несколько лет назад было огромнейшее пробуждение. Пробуждение, когда исцеляли больных, воскрешали мертвых, было очень большое схождение Духа Святого. Этот огонь пробуждения потом просто миссионеры развезли по всему миру. И эта конференция, она называла «Слияние трех потоков», когда приезжали пастора, приезжали служители с разных, просто евангелисты с разных уголков земли. И они решали, оказывается, что из 12 тысяч наций сейчас на земле остались неевангелизированы всего 600. И между этими евангелистами, миссионерами из разных стран были распределены эти нации, значит, в разных, просто, знаете, концах земли. На евангелизацию 600 наций уйдет от 5 до 10 лет. И Господь сказал, что в тот момент, когда в каждом народе, в каждом колене будет проповедовано Мое Слово, Евангелие, Я приду тогда. 5-10 лет. Где ты сейчас? Где ты проведешь следующие 5-10 лет? Задай себе этот вопрос. Что мы можем сделать действительно по молитве, которую дает Господь, чтобы Царствие Его Божье распространялось? Прихода Иисуса со страхом ждут только те люди, которые не знают Его близко. Истинные дети Его ждут с нетерпением, с радостью, правда? И поэтому мы с вами приход Иисуса Христа можем приблизить нашими молитвами, нашей просто жизнью, нашей деятельностью, да, нашим служением. Мы можем приблизить или наоборот оттянуть Его приход. Конечно, видя такое большое количество неспасенных душ, нам иногда становится горько и страшно за них. Потому что мы знаем, что человек, который не принадлежит Господу, он не имеет никакого среднего положения, он принадлежит дьяволу. И конец такого человека очень прискорбный. Поэтому насколько от нас с вами может быть, зависят судьбы людей, где они проведут свою вечность. Может быть, от наших с вами свидетельств, от наших молитв. Кто-то, человек, потом, придя к Господу, он скажет: «Я был спасен благодаря вот этому человеку». Поэтому Царствие Божие распространяется нами. Царствие Божие распространяется нами. Поэтому не так много времени уже осталось, и Господь говорит, что мы должны молиться о пришествии Царства. Вы знаете, в Откровениях, 22 глава, 17 стих, сказано следующее. «И дух, и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди». То есть невеста Иисуса Христа – это церковь. Это церковь, истинная невеста, церковь Иисуса Христа. Иисус – это как жених, да, мы с вами прообраз невесты. Невеста, она ожидает жениха, и она кричит просто: «Приди, Дух Святой!» Точно так же Он должен наполнять невесту. И в последние времена сказано, что «изолью», Господь говорит, «от Духа Моего на каждую плоть». И будут чрезвычайные пророчества, будут видения, будут чудеса в церкви. Церковь оживет, невеста оживет. Почему? Потому что Господь хочет сделать великую жатву. Вы знаете, мое сердце просто вчера было настолько наполнено радостью. Я получила звонок. Я посещала раньше баптистскую церковь. И со мной посещали тоже люди. И так как церковь была очень такая религиозная, очень много людей уехало в разные штаты. И вчера я получила звонок от своих друзей, которые искали Бога, знаете. Они ходили в эту баптистскую церковь, и они получили крещение Духом Святым. Лозовые получили крещение Духом Святым. Они уехали в Джорджию, Лена и вторая, сестра ее, да, сестра. Две семьи, да, то есть на жаждущее Бог всегда изольет. Он изольет Духа Святого, кто бы ты ни был, какой бы ты деноминации ни принадлежал. Но Господь хочет дать нам силу, Он хочет экипировать нас. Поэтому Он говорит, что невеста и Дух, они вместе должны взывать просто, кричать Господу: «Приди, Господь!» Да, невеста в ожидании, но невеста должна быть наполнена Духом Святым. Поэтому Царствие Божье приближается, Царствие Божье очень близко, да, оно находится и в наших сердцах, и мы его распространяем, и в будущем новая земля, она грядет. Сказано в Откровении, что Господь, Он восхитит церковь свою, но потом, когда придет и когда будет твориться новая земля, мы будем вместе с Ним на этой земле. Поэтому для начала новой земли, для начала вот этих всех событий будут характерны очень такая, знаете, большая неожиданность и непредсказуемость. Никто не знает точно, и Иисус сказал: «Я не знаю этой даты, я не знаю, когда это будет». Но опять-таки Господь сначала заберет верных детей своих, заберет людей, которые были преданы Ему всей жизнью, сердцем своим. Являемся ли мы такими? Горим ли мы для Господа? Живет ли Его Царствие Небесное в наших сердцах? Пусть сегодня каждый задает себе вопрос. Насколько мы только просим, знаете, просто Бог – это не дойная корова. Но настолько, знаете, у людей потребительское отношение к Богу, что просто иногда хочется плакать, вы знаете. И Господь, Он видит, просто Он видит в глубину наши сердца. Я так хочу и так желаю, чтобы мы с вами прониклись вот этим состраданием к тем людям, которые не спасены, чтобы эта вещь, она просто нас двигала, чтобы мы шли действительно, это Царствие Божье, чтобы мы, знаете, не только его распространяли, чтобы мы просто выдергивали этих людей из лап дьявола. Да будет это в нашей церкви, аминь. Поэтому начало дня Господня неизвестно, никто не знает его, да? Но Господь сказал, Матвея 24, 42, 44, «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, в который час Господь ваш придет». Господь ваш придет. Как я сказала, почему нужно через молитву, да? Не обязательно молиться молитвой «Отче наш», но это самый великолепный пример, как строить молитву. Первое прославление. Потом мы провозглашаем не свою волю, да, но Божью волю, и мы провозглашаем Царствие Небесное. Ты можешь это говорить все и в обычной молитве. Ты можешь молиться молитвой «Отче наш». Самое главное, ты должен подчинять свою волю Господу. Да будет воля Господня на земле, в моей жизни, в моей церкви, в жизни моих детей. Второе, насчет Царствия Божьего. Почему так важно утверждать Царствие Божье и власть Бога? Потому что дела дьявола должны быть разрушены. И мы знаем, что люди, они именно видя, когда дела дьявола разрушены, когда люди освобождаются, когда люди исцеляются, они просто как магнитом будут притянуты к Богу. Поэтому мы должны алкать и жаждать Царствия Божьего. Мы должны просто призывать Его, мы должны распространять Его. Сказано, что в Нагорной проповеди, когда Иисус говорил, Он сказал, что «блаженны изгнанные за правду, ибо таковых есть Царствие Божие». Я просто хотела немножко как бы отойти в сторону, но это важный аспект. Вы знаете, изгнанные за правду. Слава Богу, что нас никто не гонит пока, знаете. И мы действительно живем в стране, в которой не убивают за хранение Библии, не сажают в тюрьму. Но, вы знаете, очень часто христианство становится, знаете, таким теплым и таким просто податливым к человеческому мнению, что это настолько пугает. И вы знаете, даже смотря сейчас вокруг нас, да, мы знаем, в каком городе стоит наша церковь. Церковь, в которой практически все правление является гомосексуалистами, в которой очень много лесбийских, гомосексуальных пар. Мы видим их постоянно, когда мы едем в церковь. И вы знаете, это наш выбор, это наш choice. Заявить о правде Божьей, как сделал пастор Эдуард в Миннесоте. Они заказали просто магнитные наклейки с выписками из Писания, да? Они сделали просто значки, повесили на машины. Да, бьют машины. Но у нас много шапов автомобильных, правда? Да, бьют машины, бьют стекла, но они говорят о правде. Они говорят и возвещают истину Слова Божьего. И вы знаете, точно так же, блаженны изгнанные за правду, ибо таковых есть Царствие Божье. Мы с вами имеем выбор. Мы точно так же можем быть или оставаться в позиции молчания, или говорить истину. Кто-то едет, показывает палец, как пастор Эдуард говорит, а кто-то едет и показывает, во, молодец. То есть люди боятся в этом мире сказать правду, но христиане, почему мы боимся? Поэтому заказываем наклейки. Конечно, вы знаете, да, бедные люди, и, конечно, надо за них молиться, потому что это демоническая, самая настоящая зависимость. Они в этом не виноваты, но кто-то должен говорить правду, правда? Кто-то должен говорить истину. И если христиане будут молчать, сказано, что если мы тьма, да, если мы не несем свету, какова же тогда реальная тьма? Поэтому Царствие Божие не могут призывать те люди, которые, знаете, стоят полностью на компромисс, которые идут на компромиссы вообще с этим миром. И поэтому, если оно не живет в нас, если реально правда Божия не живет в нас, как мы можем ее распространять? Как мы можем лицемерить и двуличествовать перед этим миром? Царствие Божие, наверное, действительно двигали такие люди, которых мы все можем увидеть в Библии, да? И просто я немножко пробегусь по ним. Стефан, который был, в принципе, определен на то, чтобы раздавать по нуждам вдовицам, который не был там сильно каким-то там апостолом, который там насаждал церквя. Но что интересно про Стефана, первый мученик, который был забит камнями, да, за проповедь Слова Божьего, сказано, что был он исполненный веры, совершал великие чудеса и знамения в народе, да? И потом, когда он сказал, что вы убили моего Господа, вы, которые противитесь и всю жизнь противились силе Духа Святого, вы убили Господа Иисуса Христа, и за это они его побили, фарисеи просто убили насмерть. То есть человек нес правду, был побит камнями. Точно так же мы знаем с вами, что и Петр, и Иоанн, и Павел, да, фарисеи из фарисеев, но он сложил к ногам Иисуса все свои титулы, все свои знания, весь свой экспириенс просто. Умолился, распялся просто перед ним и шел, проповедовал Царствие Божье. Точно так же Илия, да, Илия, пророк, который помолился, 3 года не было в Израиле дождя. Илия, который имел вот эту силу, но были моменты, когда Илия остался один, и 450 пророков Вааловых, он один, и 450 вот этих колдунов. И этот человек не побоялся, этот человек не сломился, да, ему было тяжело, но он знал своего Господа, и он доказал, что действительно его Господь живой. Эти пророки потом были убиты, израильский народ, благодаря тому, что действительно по вере Илии Господь, он сошел огнем на эти жертвы, да, на этого быка, да, и просто весь израильский народ покаялся после этого. Поэтому это люди, действительно, которые двигали Царствие Божье. Пророк Нафан, вы помните, когда Давид оступился, да, когда он совершил этот грех с Версавией, Нафан пришел пред его лицо, и он не побоялся просто царской власти, не побоялся царской силы, он стоял перед царем, он рассказывал эту притчу про господина и про овечку, да, про образом которого и являлся сам царь Давид. Он не побоялся, потому что Давид мог казнить его, но он стал перед его лицом. И можно говорить очень много примеров людей, которые действительно двигали Царствие Божье. То есть молиться одно, провозглашать одно, но двигаешь ли ты Царствие Божье своей жизнью? Точно так же и Даниил, и трое его друзей, которые стояли просто в этой печи, они не боялись, они говорили, что все равно мы не поклонимся идолам, все равно мы не сдадимся, даже если Господь не избавит нас от огня, мы все равно будем поклоняться только Богу, единому Богу Израилеву. Поэтому Царствие Божье нужно распространять не только языком, но и нашей верой, и нашей жизнью. Хорошо, дальше. Следующие слова в молитве «Отче наш». Значит, «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Я говорила, что Господь обращает наше внимание, что мы должны очень много просто утверждать, провозглашать, не быть постоянно просящими, да, чего-то. Но наши насущные, ежедневные нужды Господь всегда рад обеспечить и удовлетворить. Но как бы в этом, вот именно то, что касается этого вопроса, я бы хотела сделать три пометочки таких, три аспекта. Первое. Конечно, Господь, Он обеспечитель. И Он обеспечивает наши нужды. Но я должна заметить, что если Господь обеспечивает, и Он тебя так благословляет, что это мешает тебе служить, это мешает тебе общаться с Богом, с людьми, служить людям, это уже не Господь. Если тебе прет работа и в субботу, и в воскресенье, и с понедельника по пятницу, и ты уже выжатый как лимон, и ты не успеваешь пойти ни на домашнюю группу, ни пойти в церковь, ты падаешь мертвый, ты не можешь ни помолиться, ни почитать Слово Божье. Вот эти благословения в кавычках, они от дьявола. Господь никогда не даст тебе такие вещи, которые закроют его лицо. Он может испытать тебя, но если ты постоянно, как белка в колесе, ты в работе, которая выжимает из тебя здоровье, духовные, душевные, физические силы, знай, что это благословение в кавычках подбросил тебе сатана. И поэтому, конечно же, надо просить, чтобы Господь, Он давал нам хлеб наш насущный. Но если этот хлеб наш насущный, он уже этой буханкой здоровенной бизнеса или работы, занятости, он задавил тебя просто. И ты понимаешь, что тебе уже ни до чего, ни до молитвы, ни до Бога, ни до общения с Ним. Знай, что ты попался, просто попался. Поэтому будь осторожен. Господь, Он обеспечивает. Здесь сказано, что насущный хлеб, насущный, который вот сегодня, сущий хлеб, завтра это уже заплесневеет, пропадет, не складывай в закрома, не переживай за завтрашний день, потому что Господь, Он печется обо всем. 1 Тимофея 6, 6 глава. Есть, Люда? 1 Тимофея 6 глава. Также я бы хотела сказать, что когда мы просим об удовлетворении наших насущных нужд, мы должны не забывать еще одну вещь. А насколько мы сами верные? Верные в даянии, верные в десятине. Насколько мы сами верно служим Богу и людям? Потому что очень часто человек бьется, знаете, как рыба об лед, и казалось бы, ну работает, ну работяга такой, ну не ленится, ничего. А денег не хватает постоянно. А может быть потому, что мы не соблюдаем вот этот духовный закон, да? Что чем больше мы сеем, тем больше оно нам возвращается. Поэтому закон, что? 1 Тимофея, 6 глава, с 6 по 10. Нет? It's okay. В этом стихе говорится о том, что корень всех зол – сребролюбие. И очень часто, вы знаете, с этими просто теориями благосостояния, процветания, христианство настолько запуталось, что уже не понимает действительно, где забота о хлебе насущном, да, а где просто вот это складывание в закрома, которое забирает твою радость, которое забирает твое время. Давайте почитаем. Смотрите, Господь говорит: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Иногда работа валится, и человек говорит: «Слава Богу! Такой спад в Детройте, такая просто безработица, экономика в дауне, а у меня работа». И видишь его, одно воскресенье нет, второе воскресенье нету. И человек пропадает, слава Богу. И думаю, бедный ты человек. И Господь, зная это, Он говорит, что эти люди, они сами себя подвергают многим скорбям. Потом эти люди уже, они не рады этой работе, потому что теряют и здоровье, теряют душевный покой, знаете, мир теряют, радость теряют в Господе. Почему? Да потому что он уже давно не поклоняется Богу, а поклоняется идолу. Поэтому это к тому, что не сильно как бы уклоняйся в сторону сребролюбия, в сторону бизнеса, работы и так далее. То есть Господь все равно позаботится о наших насущных нуждах. И следующее, как я сказала, верен ли ты сам? Верен ли ты сам в десятине? Верен ли ты Богу, людям? Служишь ли ты? Может быть, ты жадный, как не знаю кто. И поэтому то, что ты не получаешь, оно все проходит как сквозь пальцы. Окей, дальше переходим. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Как нельзя лучше этот стих характеризует притча, рассказанная Иисусом Христом в 18 главе Матфея, с 31, по-моему, по 35 стих. Давайте мы откроем. Есть, Люда, у тебя? Матфея, 18 глава. Вы, наверное, вы помните прекрасно эту историю, когда Господь рассказывает о царе, который захотел посчитаться со своими рабами. И вот он начал считаться, и был приведен к нему некий человек, который был должен ему большую сумму денег. 10 тысяч талантов – это сумасшедшая сумма по тем временам. И так как у него не было, то государь приказал просто забрать его детей, забрать все его имущество, жену, просто забрать это все, и как бы в долг он должен этим заплатить, практически забрать твою семью в рабство. И тогда этот слуга, этот раб, он упал, и он стал просить и умолять господина царя, чтобы он помиловал его, да? И в лице вот этого царя действительно показан сам Господь Бог, потому что он милостиво прощает наши грехи. Но что же происходит потом? Этот человек, будучи прощенным, ну, скажем так, самим Богом, да, царем, будучи прощенным самим царем, он потом хватает другого человека, который был должен ему минимальную сумму, начинает его душить, давить и просто говорит: «Отдай мне то, что мне причитается». Но всеведущий глаз царя узнает об этом, да, и сказано в 35 стихе, за то, что этот раб не простил своего слугу, сказано: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему согрешение его». Бог нас учит, что прощение его, оно хоть и дается нам даром по благодати, но мы должны знать одну вещь, что оно зависит от определенных условий. И Бог говорит нам об этом, говорит в молитве «Отче наш». Он говорит, что прощение Божье действует настолько, насколько мы прощаем, насколько мы способны простить нашего ближнего. То есть, получается так: да, у Бога есть прощение, есть милость к нам, но если мы таим на кого-то обиду, если мы продолжаем просто этого человека ненавидеть, если мы не прощаем, если наше сердце жестоко, то Бог просто убирает свою руку от себя. Поэтому всегда исследуйте свое сердце. Евреям 12:14-15 сказано: «Имейте мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа, чтобы никто не лишился благодати Божьей». Оказывается, ее можно лишиться, братья и сестры. Как это страшно, лишиться благодати Божьей. «Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы вам не чтобы им не осквернились многие». То есть благодать Божья может отойти от нас. Нам кажется, все, что Бог нам дает по благодати, Он такой любящий. Часто люди говорят, Бог не наказывает. Да наказывает Бог за наше просто непослушание, за наше упорство, вот это, стабернес, вот это, знаете. Поэтому Бог может просто отнять свою руку, может забрать благодать, если ты остаешься жестокосердным. Ефесянам 4:31-32 также сказано, когда мы не прощаем, сказано следующее: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоба, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог простил вас». То есть, когда мы не прощаем, что происходит? Мы, получается, этот фундамент, на котором мы стоим, да, отрицаем прощение Божье. Это почва, которая просто говорит и кричит о том, что нам нужно прощение Бога. Мы сами его просто выпихиваем, и мы говорим, что нам не нужно, Бог, твое прощение. Мы сами как боги, понимаете? И это очень страшно. И Господь говорит, что прощайте, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И потом дальше сказано, что если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Как это страшно! Да не будет этого у нас. Следующее. Мы должны молиться о том, чтобы Бог, как я уже сказала, мы можем молитвой менять реальность. Очень часто люди жалуются и говорят: атаки, атаки, меня атакуют. Такое впечатление, что просто действительно подъехал десант какой-то сатанинский и высадился возле моего дома, да. У меня конфликт в семье, у меня проблемы с детьми, у меня проблемы в финансах, у меня не ладится все на работе, и все просто у тебя, ну, как будто кто-то вышиб из-под ног земли у тебя. И Господь говорит: молитесь молитвой так: не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Мы забываем одну вещь, что дьявол, он князь этого мира. Он царствует сейчас здесь, на земле. И как Господь через нас, верующих, он совершает свою работу, точно так сатана через своих слуг, через демонических, вот этих, через бесов, да, через демонических тварей, он точно так же совершает свою работу, чтобы сбить человека с пути истинного, чтобы он усомнился, чтобы он опять вернулся на прежний грех, от которого он избавился, какой-то порок, да, чтобы человека, не только человека, который в грехах постоянно ходит, сатана о них не беспокоится так, как у нас с вами, потому что ему невыгодно, чтобы Церковь Божья была в силе, чтобы Церковь Божья продвигала Царствие Небесное здесь на земле. Ему нужно уничтожить, ему нужно украсть нашу радость, ему нужно украсть. Но единственное, что он не может украсть, это наше спасение, потому что это свершившийся факт. И даже если ты введен в искушение, даже если ты оступился, подымайся, снова приходи к Иисусу, снова приходи ко кресту и иди дальше, иди дальше. Поэтому смотрите, как написано интересно, аминь. Смотрите, написано: не введи нас во искушение. Интересно говорится, что это обращается не к сатане, но к Богу. Значит, Бог попускает нам быть искушаемыми. И это правда, это истина. Потому что таким образом, когда мы вводимся Богом в искушение, Бог тестирует нас, Бог взращивает нас, Бог, Он просто проверяет нашу верность. Точно так же Иисус Христос в начале Своего служения, Он должен был пройти пустыню. В пустыне дьявол не пришел к Нему в храме, дьявол не пришел к нему в городе, но он пришел к нему тогда, когда он 40 дней был в посте. Часто люди говорят, что Иисус, он же имел сверхъестественные способности, он сражался с сатаной с помощью этой суперпауэр. Это неправда. Потому что Иисус, Он был обессилен настолько физически, и Он не противостоял, мы видим в Писании, знаете, как этот, я не знаю, как там в мультиках показывают, там взял там и дьявола этого откинул на 2 мили. Нет, Он сражался с ним человеческими методами, своими устами, но эти уста были Слово Божье. И мы опять сейчас переходим к тому, насколько важна молитва, правильная молитва. И поэтому Иисус Христос, Он сражался с дьяволом. Вы знаете, в нашей жизни будет постоянный энкаунтер не только с Богом, но и с дьяволом также. И несколько дней назад Господь провел меня через этот энкаунтер. Я бы хотела с вами поделиться. Для меня это было неожиданно. Я вам скажу, это было страшно. Это было страшно, но не было такого, знаете, животного страха никакого, леденящего. Потому что ты уже, когда ты понимаешь, что есть духовная реальность, ты понимаешь, насколько это, знаете, сатана, он реальнее, чем мы с вами вот здесь сидящие. Он настолько, понимаете, это не картинки, это не сказки, это сущность, которая имеет силу. Но опять-таки, знаете, мы должны встретиться с ним, рано или поздно. Потому что мы должны знать нашего врага в лицо. Если не будет этой встречи, мы постоянно или будем его недооценивать, или будем его переоценивать. Мы должны реально с ним рано или поздно столкнуться. Да, какие-то мелкие бесы, они нас постоянно атакуют через какие-то соблазны, через какие-то грехи. Но когда ты реально просто, ты видишь эту тварь, и ты не только видишь, но ты чувствуешь, насколько она сильна. Ты не знаешь, что делать. И единственное, что у нас остается, единственное, тот подарок, тот просто гифт, я не знаю, с какой ценой вообще можно его оценить. Это Дух Святой, который в нашем сердце. Это Слово Божье, которое в нашем сердце, которое не похитить и которое никто не может от тебя забрать. Я хочу обратить ваше внимание сейчас. Колоссальная просто необходимость для нас знать Слово Божье. Знать Слово Божье. Потому что как Иисус, с чем Он сражался? Дьявол прекрасно знает Слово Божье. Он знает его лучше, чем мы с вами. Лучше, чем Билли Грэм или какой-то другой проповедник. Но одно отличие, он его не соблюдает. Мы же с вами будем иметь силу, первое, если мы не только будем знать Слово, но если мы будем соблюдать и жить по Слову. Второе, если это Слово, оно будет написано у нас здесь в сердце. Если оно будет в нашем разуме. Вы знаете, это было настолько неожиданно. Это было 5 часов утра. Это было как, я не знаю, это было как будто меня куда-то восхитили, это было видение, или я не знаю, как это просто рассказать. Но я ощутила его силу. И вы знаете, когда парализует тебя полностью, твое тело, ты просто не можешь ничего сделать. Здесь, знаете, ни до какой, ни до борьбы, и ни до драки, ни до чего. И когда просто действительно, как он Иисуса вот поднял на край храма, точно так же я была в каком-то большом здании. И он просто меня как мячик подкинул вот так, как к потолку. И я там висела просто, и он говорит, а сейчас ты упадешь с этой высоты, потому что я тебя уничтожу. Я разорву тебя на кусочки, ты упадешь, и ты никогда больше уже не будешь жить. И вы знаете, я слышала эти слова, и я не знала, что мне делать вообще. Потому что полностью, знаете, парализация. Страх, да, страх, но с другой стороны радость. Потому что ты знаешь, что он тебя ненавидит за что-то. Ты уже ему насолил, и он ненавидит тебя за что-то, да. И я понимаю, что сейчас что-то произойдет, что сейчас что-то просто будет. Или... То есть я начинаю слышать страшную боль вот во всем моем теле, в голове, во всем. И я не знаю, что делать. Знаете, все вот эти слова, обетования в книжке, это молитвы, обращающие бесов в бегство, ты уже их все забыл напрочь. И вдруг у меня в голове, Люда, покажи заставку вот этого стиха, что ты сегодня поставила. «Дух Господа Бога на мне». Вы знаете, этот стих, он меня подымал из многих-многих ситуаций. Через этот стих Господь меня призывал на служение. Тогда, когда во мне боролось вот это все, знаете, женское начало, не могу служить, я не пастор, я не священник, оставьте меня в покое. Бог мне этот стих, он мне его говорил и показывал повсеместно, во всех местах, в Библии, через служителей, через проповедь, по телевизору. Этот стих просто, он меня поднял. И я стала цитировать этот стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал исцелять сокрушенных сердцем». Я стала его цитировать. И вдруг я поняла, что тело мое стало опускаться, что у меня просто вот эти тиски, которые меня держали, они ослабляются, 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 и я стала возвращаться в реальность опять. Я проснулась с очень сильной болью. Боль просто была во всем теле, в голове. Такое ощущение, что у меня, знаете, как арбуз вот так вот разрезали пополам. И потом началась следующая, вторая серия, знаете, я просто сражалась с этой болью. Я опять брала и словом просто разрубала. Я поняла, что что-то произошло, что-то выпущено, какая-то стрела сейчас на мою жизнь. Но ты ничего не можешь сделать, если ты не будешь сражаться словом. Словом ты можешь менять реальность. И потом начал говорить Господь. И Господь сказал: «Я позволил этому случиться». Самое страшное, вы знаете, что когда ты сталкиваешься с дьяволом лицом к лицу, Бога рядом нет. Ты не чувствуешь, ты его не видишь, он где-то далеко-далеко от тебя, ты его вообще, как будто его рядом нету. И я представляю точно так же, когда Иисус был в пустыне, Бога рядом не было. Когда Иисус был в Гефсиманском саду, Бога не было рядом. И когда Он кричал на кресте: «Боже, почему Ты меня оставил?» То есть Бог попускает нам встретиться один на один с искушениями, с испытаниями, с дьяволом, с вот этим демоническим духовным миром, чтобы провести нас через что-то, чтобы научить нас чему-то. До меня настолько дошла важность нашего оружия. Оружие – это Слово Божье. Вы знаете, очень как бы недавно мы читали книгу Рика Джойнера. Там он как бы тоже видел видение о том, что человек, он как бы видел себя, как он просто в духе он сражался там с демонической армией. И когда он уже как бы победил одного, там, второго, третьего демона, он забрался на гору, и он видел это, и он меч свой не бросил, а привязал его. Помните, там был момент, мы обращали внимание, и Бог ему сказал: «Как мудро ты сделал, что победив, да, зайдя на гору, ты не бросил меч, ты привязал его, ты не оставил его, да, и ты просто держишь его рядом с собой». Вы знаете, мы не знаем, что будет дальше. Может быть, начнутся гонения на христиан, я не знаю. Бог как-то ему надо очищать церковь свою, да, чтобы она была в огне. Может быть, у нас заберут Библии. Но вы знаете, что первое Слово Божье, его никто не переписывал, никто не хранил дома у себя по 3 экземпляра на полке. Люди его выучивали. И Бог сказал, что пока Слово Твое, оно у тебя стоит, Библия на полке, пока ты его не взял в свой разум, пока ты его не взяла в свое сердце, это как меч, который не в твоих ножнах, меч, который где-то лежит, он не служит тебе. Вы знаете, словом ты можешь просто разбивать действительно козни дьявольские. В духовном мире ты можешь менять реальность, да? И Господь очень много также, я потом почитаю, Он говорил о том, что ты должен сражаться не тогда, когда пришла атака, но задолго до того, как в шахматах, знаете, предвидеть ход просто сатаны. Ага, могут быть атаки сейчас на мое здоровье, могут быть атаки на моих детей. Я встану утром, я возьму этот меч, я одену шлем, я просто полностью буду вооруженный, я промолю эту ситуацию, я разрушу все сатанинские планы. Вы знаете, наверное, надо было встряхнуть меня очень хорошо, чтобы Богу устроить такой энкаунтер. Но точно так же Бог устраивал энкаунтер Иисусу Христу, когда Он вел его в пустыне. И я вам хочу сказать, что 3 вещи, через которые нас сатана будет искушать. Первое – это наши физические нужды, удовлетворение наших физических нужд. Вот как раз у Иисуса, когда дьявол предложил ему после 40-дневного поста превратить камни в хлеб, ведь в этом ничего нет такого, да? В принципе, что он ему не предложил там бомбу атомную скинуть там на Израиль? Нет. Так элементарно превратить камень в хлеба. Но когда это сделано с неправильными мотивами, когда это сделано в неправильное время, это может убить тебя. Точно так искушения приходят. Что плохого в сексе? Совершенно ничего. Но когда ты видишь, что ты женатый человек или замужняя женщина, и тебе начинает дико нравиться кто-то другой там на работе или где-то еще, или ты просто для удовлетворения своих нужд лезешь не туда, куда надо, в компьютер, все, тебя искусили, ты попался на крючок. Но я вам хочу сказать, грех не само искушение, но шаг, который ты делаешь по направлению к нему. Точно так же, когда человек искушаем этими вещами, тебе не надо за это, там, я не знаю, просить прощения, каяться, тебе нужно уметь противостоять этому. Тебе просто не нужно входить в эту воду, потому что она поглотит тебя. Вторая вещь, через которую будет дьявол искушать, это власть и деньги. Власть и деньги. Знаете, когда деньги появляются, когда работа появляется, когда, знаете, много соблазнов заработать больше, когда много соблазнов, знаете, где-то действительно надавить, там, проявить, я не знаю, просто свои какие-то амбиции, это может засосать, это конкретно может засосать. И Иисусу точно так же было предложено, ему было предложено властвовать над всем миром. Но это было предложение от сатаны. И Иисус противостоял. И дальше гордость, да, через гордость. Очень часто будут к нам точно так же, дьявол будет искушать через гордость. Я вам хочу сказать, когда дьявол предлагал сброситься Иисусу с крыла храма, да, что он делал таким образом? Знаете, часто говорят люди, особенно неверующие, ну покажите мне своего Бога. Ну покажите, вот если вот чудо реальное какое-то произойдет, вот если вот так вот случится, я тогда уверую. Вы знаете, эти люди хотят самого обычного волшебства и колдовства, потому что мы с вами верим в Бога не за магические трюки, но мы просто принимаем реальность Божью по нашей вере. И мы с вами живем не по волшебству, но по вере. И очень часто Бог нас тестирует в этих моментах, знаете, Он тестирует нашу веру. Я слушала недавно один случай, рассказывал служитель, уже пожилой дядечка, который еще служил, ну, еще когда Дерек Принс был жив, и он рассказывал такой случай, он рассказывал, что на одном крусейде они делали такую прям недельную такую, как евангелизацию, в Канзасе или где, я не знаю, приезжали люди с разных штатов, и приехала женщина, которой родился ребеночек, ему уже было 4 года, но у него было с рождения 26 дефектов, у него не было ступней на ножках, у него руки настолько просто вот въехали в бока, у него не было некоторых внутренних органов, у него отсутствовали мужские половые органы, у него не было зрачков. У него язык полностью свисал, то есть ребенок, ну вот знаете, как говорят, ну, степень дебилизма, то есть полностью, вот, ну, ужас, да? 26 болезней. Вот она приехала, она всю неделю, она жила там в гостинице, она это дитя носила, сидела там на первой скамейке. И я, поймите сейчас правильно, я сейчас не говорю за деньги, я говорю за веру. И вот уже последний день она подошла к местному пастору и говорит, что если ваш этот, ну, муж Божий, вот он последний день, я, говорит, уже не могу находиться, я потратила все деньги, я все проела, гостиница, все стоит денег. Вот у меня остается двадцатка, последние $20, мне надо доехать до Алабамы, мне надо на бензин, и мне, говорит, надо, ну, хотя бы купить бутерброд на дорогу. И этот пастор говорит, сестра, говорит, ну что я тебе могу сказать, говорит. Я, говорит, постараюсь с ним поговорить, чтобы хотя бы, ну, была совершена молитва. И вдруг, значит, этот, ну, какой-то там, я не знаю, служитель, он там сильный, за исцеление, за все, уже последний день. И он говорит, что сейчас, говорит, Бог говорит, что нужно сделать шаг веры, знаете. Когда говорят шаг веры, и это касается денег, многие вообще выходят из зала. И он говорит, что сейчас будет конкретно проверка вашей веры. И он предлагает, вот эта корзинка, и сейчас ты отдай то, что тебе очень не хочется отдавать. То, что тебе самое последнее, как та вдова. Просто последнюю вот эту вот лепту внеси свою. Эта женщина становится и идет с этой двадцаткой. Этот пастор выбежал за сцену и стал плакать. Думает, ну ребенок, ну в таком состоянии, ну как он получит исцеление? Она положила эту двадцатку. Опять-таки, речь не про деньги, речь о вере. И он говорит, и потом он начинает пророчествовать. Он говорит, Господь меня берет сейчас в духе, и я вижу родильный дом, я вижу больницу, я вижу операционный стол, рождается ребенок. ребенок, у которого 26 болезней, и сегодня этот ребенок получит свои 26 чудес. И, короче, эта женщина бегом бежит с этим ребенком, и этот пастор, он берет на руки, и он начинает, этот служитель, ходить по сцене. И это, говорит, были свидетели весь зал, когда на глазах у всех у него стали выпрямляться ножки, у него стали вырастать ступеньки, и пальчики стали появляться, у него стало распрямляться тело. Первое, что было, язык его зашел в рот его, он не висел больше так. Потом появились две черные точки на зрачках. Вы понимаете, по вере, Бог все творит по нашей вере. Не за деньги. Вы знаете, как больно, когда говорят, это Ленка, она собрала вас, чтобы снять с вас деньги. Вы знаете, мне противно, мне хочется плевать. Мне не нужны деньги. Самая большая радость, когда люди, они переживают Бога. Когда они действительно сталкиваются с живым Богом. Вы можете не давать десятину вообще. Десятина – это просто ваша проверка на вшивость. Это проверка Божья на вшивость. Потому что ты сегодня дашь последнее, завтра Бог тебя вытащит из таких обстоятельств, что ты будешь голову ломать, откуда это пришло вообще. Понимаете, все происходит по вере. И когда люди говорят, вот если Вален сын исцелится, я приду к Богу. Да не придешь ты к Богу даже тогда, потому что твое сердце, оно огрубело. Твое сердце, оно уже далеко от Господа. Тебе нужно покаяние за то, что ты Бога юзуешь, за то, что ты Бога хочешь видеть как колдуна, как волшебника. По вере происходят все чудеса, по вере происходит исцеление. Поэтому шаг веры. Всегда Господу нужно наше доверие, шаг веры. Поэтому это то, что насчет искушения, насчет искушения. То есть Бог будет вводить нас в искушение, но мы должны противостоять. Мы должны противостоять. Мы недавно с Виталием говорили, он говорит, мне тяжело, мне очень тяжело. Он даже не знает Писания, но он говорит, я понимаю, мне просто надо этот момент перетерпеть. Я говорю, правильно, Виталик, все, что тебе сейчас надо, тебе надо не терять контакта с Богом. Не теряй контакта с Богом. Очень часто люди, знаете, они не слышат ответ долго на молитвы, они складывают руки. На самом деле Бог, Он просто готовит почву к чему-то. Человек просит и молится о будущем муже или жене. А в это время Бог, Он работает с его характером, чтобы потом через 2 года ты не развелся со своим будущим мужем или женою, потому что тебе нужна подготовка. Точно так же Бог работает с этим человеком где-то на другом конце, может быть, земли. Или человек просит чего-то, и Бог, Он дает, но маленькими дозами. Потому что если Он сейчас сразу ответит тебе на твою молитву, тебя это благословение задавит, ты возгордишься, ты не можешь принять это все. Тебе нужно получать маленькими дозами, как лекарство для ребенка грудного. Ты не можешь всунуть ему Мотрина, там, бутылку, да? Поэтому у Бога свое время, да? У Бога свое время. Дальше. Следующее, значит, не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. И дальше мы провозглашаем, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Действительно, молитва имеет колоссальную силу. Вы знаете, я читала книжку Махеш Чавда. Сам, будучи индусом, он встретился с Богом. Господь ему явился, и он уверовал. И сейчас является пастором очень большой церкви. Махеш Чавда. Служа на Флориде, церковь имея где-то 600 человек, это тоже во времена, ну я не знаю, может быть, когда, лет 20 назад, да? И он написал книжку такую, вот Валя мне дала почитать, книга называется «Пост и молитва». И вы знаете, он описывает просто, насколько молитва, насколько она важна. Я хочу сказать сейчас просто некоторые вещи, которые он говорил, несколько принципов о молитве. И мы с вами все ратуем за пробуждение. Чтобы штат Мичиган пробудился, чтобы Детройт был спасен. И все-все-все мы с вами это говорим. Но вы знаете, когда Иисус, Он помазал своих учеников, да, и каждый из учеников уже тогда мог исцелять, мог уже конкретно тогда просто делать чудеса. Но они соприкоснулись с таким случаем, когда привели мальчика, больного эпилепсией, и они не смогли сделать ничего. И когда отец этого мальчика пришел к Иисусу и говорит, вот и ученики твои тоже пытались и не помогли ему ничем. И когда, так интересно, что Иисус, он возложил руки, бес вышел с мальчика, все было хорошо, И потом, конечно же, ученики опозорены, они подошли к своему учителю и сказали, почему бес не вышел, почему у нас ничего не получилось. И Господь перед этим, говоря притчу о зерне, сказано, что если ваша вера будет как зерно, да, то скажешь горе, вергнись море, она вергнется. И он говорит, что по неверию вашему, то есть у них не было веры даже с горчичное зерно. И второе, он сказал, что есть определенная категория духов, бесов, которые изгоняются только постом и молитвой. Пост и молитва. Я вам говорила, что мое сердце плакало, когда первый раз мы собрались здесь на молитву, и пришло совсем там мало человек. Да? Первый раз было много, второй раз мало. Но that's okay, я постараюсь вам сейчас просто рассказать, насколько это важно. Вы, может быть, поменяете свое мнение. То есть Господь говорит о том, что если недостаточно в твоей жизни поста, молитвы, в тебе нет силы, ты не можешь ничего сделать. Не помолиться за исцеление, не изгнать того же беса. В тебе недостаточно силы. Значит, молитва – это бесценное просто оружие. Опять-таки, оружие – слово нашего. Но я хочу сказать, что сейчас пост, молитва, да, сейчас во многих церквях практикуется молитва. Но у них, конечно, не так, как в Корее. Они там в 5 утра, в 4 встают и приходят в церковь. Но люди, которые это осознали, они имеют успех в своей жизни. Пост, да? Почему пост так сильно важен? Потому что во время поста высвобождаются какие-то скрытые силы просто в духовном мире, да? Ты смиряешь свое тело, ты смиряешь свой дух, и Господь начинает действовать. И вот этот Махеш Чавда, он рассказывает, вообще, как я сказала, что церковь сейчас очень как бы обессиленная, знаете, как будто мы вот зажирели просто. То есть, смотрите, 1900 лет прошло со дня распятия Иисуса Христа, да, там с лишним, 2000 уже. За это время ведь церковь могла сделать такой переворот, что на земле не осталось бы ни одного неспасенного человека. Но этого же не произошло. Этого не произошло. Оказывается, первая церковь, первоапостольская церковь, которая была, она сделала намного больше, чем вот за эти 2000 лет христианская церковь в общем. И как это прискорбно, и как это страшно. За исключением, конечно, там известных людей, как Мартин Лютер, каких-то таких святых конкретных уже, знаете, которые не побоялись идти против дьявола, против просто, знаете, религии. И вот эти люди, они были как звездочки на христианском небосклоне. Но в общей своей картине за 2000 лет церковь очень ослабла. И Господь говорит, что есть в этом сила, в посте и в молитве. И вот этот Махеш Чавда, он тоже как бы уже, Господь им сказал, что они должны организовать каждый день просто, каждый день, в течение 21 дня, 21 день, взять пост и молитву. И встречаться в церкви в 4, в 5 часов утра. И с 5 до 7 просто утром, каждое утро церковью молиться. И держать 21 день поста. И вот он объявил это в церкви. Он сказал, что это воля Бога. Что мы хотим пробуждения, мы хотим спасения нашего города на Флориде это. И давайте, значит, будем так делать. И, значит, первый день пришло на эту молитву в 5 утра. В 5 утра пришло 5 человек. Во второй день пришел, кроме этого пастора Махеша Чавда этого, пришел один человек, который был его таким помощником близким, который его в поездках сопровождал, такой, он имел пророческий дар. И 2 человека пришло с 600. И этот человек, этот второй, он стоял и плакал. И Бог говорил через него. Он говорил такие вещи. «Я здесь, а где же мой народ?» «Я здесь, а где же мой народ?» И потом они собрали всех своих лидеров и сказали, что вот так Бог просто стенает и плачет от нашего вот этого просто эгоизма. И стали люди подходить. На следующий день пришло там 150, 150, 200 там отказались. Потом еще стали подходить. И Господь стал делать чудные вещи. Господь в воскресное служение помазал ребятишек, детей. И в 4 часа утра дети по домам стали просыпаться и подходить и будить своих родителей. Представляете? И этот Махеш Чавда, он говорит, я раз опаздывал, подходит ко мне моя дочь младшая, 4 годика, говорит, папа, вставай на молитву в церковь. И она его разбудила. То есть Бог стал действовать через детей. И так люди стали подходить. И вот в течение этого 21 дня стали происходить чудные вещи. Во-первых, Дух Святой сходил в это место настолько сильно, что Он говорит, мы когда приходили, и они детей брали на молитву, мы когда заходили через порог церкви, мы падали. Потому что, говорит, ощущение Божьего присутствия было настолько сильно, слышно физически, что ты не мог стоять. И мы, говорит, только переступали порог, мы сразу падали. Потом просто подымались и начинали молиться, разговаривать с Богом. Пошло сильное покаяние. Покаяние среди лидеров, среди служителей, людей, которые были, ну, как бы, образцом святости. Эти люди просто стали сокрушаться в своих грехах, пороках, там, в порнографии, во всяких делах. И пошло сильнейшее покаяние в церкви. И потом, когда он писал эту книгу, он говорил, что мы просто были не готовы, и это один из шагов. Тебе нужно не только призывать пробуждение, но тебе нужно знать, как его удержать. Потому что, говорит, после того, как уже вроде бы покаялись все, вместо того, чтобы просто вот это присутствие Божье сохранять, славить его, некоторые, говорит, лидера, служителя стали, ну, искать какое-то, говорит, уже надоело покаяние, хочется порадоваться, да, и стали включать там веселую музыку, там, прыгая, все дела, нам это заметка, вот, и Дух Святой стал уходить, то есть Дух Святой настолько, он, знаете, джентльмен, и он стал чувствовать, что он как бы здесь не welcome, люди хотят эмоций, люди хотят радости, да, это хорошо, но все пробуждения, которые были на Азуза-стрит, в Уэльсе, в том же вот Торонто аэропорт, они всегда начинались с полного покаяния церкви. Потом полное покаяние города близлежащего. Людей просто магнитом затягивало в церковь. Приходили проститутки, алкоголики, каялись возле алтаря, просто входя в зал. И он говорит, мы угасили Духа Святого. Говорит, должен был просто прийти город, потом штат, потом страна, нация могла покаяться. То есть это произошло тогда, когда еще о пробуждении вот таком, ну мало вообще говорили. И он говорит, мы не знали просто, что делать, как сохранить это пробуждение. Вот, и Дух Святой касался просто конкретно. Поэтому для того, чтобы, знаете, действительно мы увидели победу вообще в нашем штате, очень сильно. Нужно этого захотеть, нужно взывать Господу, нужно давать жертву. И вы знаете, этот Махеш Чавда, он говорит, что без жертвы ничего не будет. Он мало того, что он как бы в своей церкви служил, он также был на евангелистских всяких крусейдах, в частности, на полуострове Тайвань, который потом к Китаю как бы перешел там часть, они заложили очень сильный фундамент христианства. И он, когда там был, он рассказывал, что в это время умирает его старший брат. Брат, который воспитал его, вместо отца ему был. А у него уже крусейды расписаны там на полтора месяца вперед. И он говорит, что люди, которые наполнены коммунизмом, да, каялись, говорит, там вообще по несколько тысяч в день. И вот у меня стоит выбор, поехать на похороны к своему брату, да, которого я уже не могу вернуть, или остаться и служить здесь Богу. И он говорит, как мне не было тяжело, говорит, но я остался. Я понимал, что брату я уже не могу помочь, хотя мама упрашивала, плакала и так далее. И он остался там, и говорит, это затело такой болью в моем сердце, что уже после этих крусейдов Бог, конечно, наполнял, люди каялись, но после этих крусейдов я не мог прийти в себя, я, говорит, настолько страдал, что я не смог поехать на эти похороны. И тогда пришел к нему Иисус и сказал, когда ты делал мою работу, я взял твоего брата за руку, он его покаял, он покаялся, и я привел его прямо к престолу моего отца. И когда Иисус ему это сказал, говорит, мне эту боль просто отпустила. Да, нам придется платить жертву, нам придется платить цену. И это же самое, молитва и пост. Если мы не осознаем важность этого, вы понимаете, ничего у нас здесь не случится. Господь, Он хочет близости с нами. И близость, она может достигаться только через то, что мы будем погружаться в Него, как в реку. Знаете, не только просить что-то, но также, как я говорила, молитва начинается просто со слов любви Ему. Вот когда-нибудь вы попробуйте, просто включите музыку и ничего не прося. Встаньте на колени и просто признавайтесь Ему в любви. Просто говорите Ему слова благодарности. Да, Господь это любит. Посмотрите, что будет дальше происходить. Просто побудьте вот в Его присутствии. Сейчас это называется soaking. Знаете, когда вымачивают, замачивают белье, да? Точно так мы должны soaking в присутствии Бога. Я вам когда-то говорила, что есть такая церковь, называется I Hope, да? Есть International House of Pancakes, а это International House of Prayer. И где-то в 90-х годах появился такой человек, он, по-моему, сам бывший рокер или мотоциклист, я не знаю. Но Бог ему дал такое откровение, что ты должен восстановить скинию Давида, там, где вот эти, знаете, левиты пели, призывали Божье присутствие. И там должно быть 24 часа в сутки должна быть молитва и прославление, молитва и прославление. И они организовали такую церковь. Эту церковь можно просто включить на интернете. Там постоянно идет, знаете, вот как священники, как левиты поклоняются, там молодежь разного возраста. Они стоят и они поют Господу, они поклоняются, они молятся, они просто провозглашают вот эти вот Божьи слова все, знаете. И вы знаете, действительно, мы должны осознать это. Вот эта сила молитвы, она колоссальная просто. И есть такая вещь, как молитва, называется она intercessor prayer, когда люди, это должно быть обязательно в каждой церкви, это как раз то, когда мы входим в духовную реальность и меняем материальную реальность. Это могут делать не все люди, но Господь хочет, чтобы все научились. Но когда это происходит на уровне демонических князей, сатаны, который может контролировать города, должны быть люди действительно посвященные, как левиты, которые будут вот интерсид, которые будут в заступнической, ходатайственной молитве. Они своими устами, они будут менять реальность. Реальность. Нашей церкви нужны такие ходатаи, обязательно. Я понимаю, что, может быть, не все еще готовы, не все могут приходить, но я хочу, чтобы вы осознали важность слова. Важность слова, которым мы можем действительно менять реальность. Поэтому, вы знаете, что нужно делать вообще? Надо платить цену, конечно. Нам нужно вот погружаться в Дух Святой. Нам нужно научиться молиться. Нам нужно погружаться в Дух Святой и наполняться просто им, действительно. И что значит вот просто, знаете, вступить вот в Дух Святой? Мы должны окружать себя вещами, которые не воруют наше помазание, не воруют Божье присутствие, а наоборот его обогащают. Какую музыку ты слушаешь, какие фильмы ты смотришь, какие книги ты читаешь. Вот все, что ты воспринимаешь своим разумом, своим духом, да, своей душой, оно тебя и строит. Оно тебя и строит. Если это какая-то музыка помазанная, если это проповеди какие-то сильные, если это книги христианские, ты будешь формироваться. Просто Дух Святой, Он будет тебя внутри строить. И поэтому ты будешь иметь силу, ты будешь тереться где-то постоянно в церкви, тебе будет нравиться молиться, тебе будет нравиться находиться в Божьем присутствии. Если все это полностью апозит, ты будешь бессильным, таким, знаете, теплым христианином. Да, ты получил спасение, но ты ничего не сможешь сделать на этой земле. Поэтому просто надо действительно входить в Божье присутствие. Я хотела сказать вам 4 Царство, 13 глава, 14-19 стих. Можешь, Люда, сказать, поставить? 4 Царство, я не знаю, давала я тебе 4 Царство. Этот случай описывает, когда пророк Елисей был такой сильный, пророк Елисей, когда к нему пришел царь Иоас и сказал, что Елисей умирал, он был при смерти, и этот Иоас сказал, что нас поразят скоро сирияне, да? Что нам делать? Помоги, да? И пророк сказал, пусти одну стрелу туда, одну стрелу туда. Это стрела твоей веры, это стрела поражения врага. И он это сделал, царь, да? Но потом он сказал, Елисей, возьми стрелы и начни стучать по земле. Просто конкретно начни стучать по земле. И этот Иоас такой, знаете, взял там стрелочку, раз там тюкнул, второй раз тюкнул. И Елисей просто разозлился и говорил, да не так делай, а просто со всей силой, со всей мочи стучи по земле. И вы знаете, мы просто действительно, мы должны взять это оружие, Слово Божье, и мы должны стучать, понимаете, мы не должны сдаваться. Первое, я хотела вам вот действительно дать, напишите, может быть, себе где-то 8 стрел Божьих, которыми мы должны стучать по нашему врагу просто, противостоять дьявольским вот этим козням, конфронтации, конфликтам, которые происходят в нашей жизни. Первая стрела. Нету, да, но я уже рассказала. Первая стрела. Будь исполнен Духом Святым. В Деянии 1:8 сказано, «Но вы примите силу, когда на вас сойдет Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме даже до края земли». Если ты не исполнен Духом Святым, не будет силы, не сможешь противостоять дьяволу, не сможешь противостоять врагу. Будь исполнен Духом Святым, это как раз то, что я вам сказала. Чем ты окружаешь себя? Духовными вещами, да? Что ты слушаешь вообще? В чем ты отмокаешь вообще? В чем твой дух отмокает? Потому что если твой дух, он не будет отмокать в реке Духа Святого, когда ты будешь налагать свои руки, они будут сухие, никто не исцелится, никто не освободится, ты будешь сухой, как сморчок. Тебе нужно отмокать в присутствии Духа Святого, в реке Духа Святого просто. Второе, дальше. Вторая стрела. Выбери поле битвы, свое сражение, ту проблему, которая постоянно тебя догоняет. И ищи в этом Божьего водительства. Окей, постоянно у тебя проблемы в финансах. Прочитай в Библии все, что говорится о финансах. Где ты хромаешь? Тебя постоянно атакуют через плоть, через блуд. Что происходит? Закрой все просто двери. То есть выбери поле битвы и в соответствии с этим введи на этом поле сражения. Не распаляйся там за Мичиган, за Детройт. Победи вот эту дрянь просто, да? Дальше, третья стрела. Определи цену и добейся полной победы. Полной победы. Вы знаете, Лука 14, 31-33, нету, Люда, нету Писания, да? Добейся полной победы. Вы знаете, очень часто люди, действительно, получив эту победу, они складывают руки, и все это нагоняет с новой силой еще и больше. И сказано, когда ты что-то собираешься, с чем-то сражаться, от начала до конца продумай, составь план себе. Окей, у меня вот здесь вот прокол, я буду это атаковать так, так и так. Я возьму пост, я буду молиться, я выпишу себе стихи. Будь полководцем. Сказано в Писании, какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. То есть конкретная вещь есть в твоей жизни. Составь план и возьми ее просто в оборот. Составь план, как тебе ее атаковать. Определи и эту проблему, добейся полной победы. Насчет пикника, мы отменили пикник. Знаете, что Господь сказал? Он сказал, что вы не можете к таким вещам подходить просто, вот решили и поехали, да? Это точно так, как сказано здесь, составь план. Напиши всех людей неспасенных, которых ты пригласишь на пикник. Мы с вами проданы Господу. Мы не можем просто пойти и, извините меня, там, зад свой парить на солнце. Мы идем, мы не только отдыхаем, но нам нужно поймать рыбу. Нам нужно поймать этих людей, которые не спасенные. Мы не можем их просто пригласить там на шашлык. Они и так где угодно могут пойти шашлык поесть. Но нам нужно поймать эту рыбу. Поэтому Господь говорит, нельзя к таким вещам подходить, знаете, как с кондачка, просто так. Нужно составить план, написать этих людей, поститься, молиться за них. И конкретно уже этих людей действительно потом... Чтобы это не просто были посиделки, но чтобы это было действительно спасение для этих людей. Следующее. Просчитывай атаки наперед. Это то, что говорил Господь. Предвидь то, что может случиться, то, что может прийти уже в реальности, чтобы это не было поздно, да? То есть ты знаешь, что через детей могут быть атаки. Ты встаешь и с утра ты начинаешь это промаливать, да? Чтобы не было тебе просто кинжала в спину, да? Или здоровье твое, или где дьявол тебя может подловить, чтобы ты просчитывал наперед все шаги. Дальше. Никогда не отвлекайся. То есть если что-то ты делаешь уже, не отвлекайся на меньшее. Не позволяй, чтобы просто тебя что-то увлекало постороннее. Если есть эта проблема, пока ты ее не добьешь, пока ты ее не промолишь, постами, пока ты не увидишь этой победы, не отвлекайся на меньшее. Господь мне дал слово и сказал, что скажи своим ученикам, скажи своим лидерам, что те дела, которые ты делаешь, они должны делать, служение людям персонально, какие-то поездки, молитвы, дай это им, потому что ты растрачиваешь себя на мелкие валуны, которые лежат и не дают реке пробуждения потечь. Ты должна разбираться с большими валунами, с большими вещами, которые недоделаны тобою, но ты ходишь, бегаешь, там решаешь какие-то вещи, проблемы. Скажи это делать своим ученикам. И поэтому точно так же здесь сказано, сосредоточься на победу, которая должна быть вот в этой битве. Сосредоточься и не давай, чтобы эти малые валуны, ты на них потратил жизнь и время, и свою силу. Дальше. Не позволяй просто себе отступать. Не позволяй отступать. Дальше. Будь благодарен, когда битва выиграна. Обязательно благодари Господа. Обязательно. И следующее. Будь бдителен, когда ты уже эту победу имеешь. Стрела бдительности. Будь бдителен, потому что может быть повторная атака. Да. Ты освободился на энкаунтере от чего-то, ты там получил там помазание такое, все. Но ты приезжаешь домой, проходит какое-то время, и ты попустился с духовной жизнью, попустился с общением с Богом, и опять все возвращается. То есть я сама на себе ощущала, знаете, есть такое, как знаете, головокружение от успеха. Вот Бог там что-то сделал, да, там в твоей жизни, ты видишь Его руку, и все, и у тебя сразу такое охлаждение. Кто такое проходил? И ты радуешься такой, что все классно, и сразу раз, и попустился. И тут дьявол подходит, и просто с новой силой он атакует. Поэтому будьте бдительны. Я бы хотела, просто запишите себе некоторые вещи. Буквально несколько пунктов я скажу. Буквально несколько пунктов. Получается так, что когда молитва нами говорится, вот эти молитвы, ходатайства, заступничество, когда мы молимся, когда Бог сказал, что ты в духе можешь менять реальность. Запомните одну вещь, что мы можем не только менять реальность, но молитва важна для того, чтобы духовная наша реальность менялась. Потому что мы хотим силы, мы хотим откровений, мы хотим помазания, мы хотим даров. И через наши же молитвы мы должны не забывать молиться об этом, да? То есть мы молимся и мы говорим, да будет на мне помазание, да буду я там пророчеса. Все вот эти вещи говорите в свою жизнь. Даже о тех людях, которые, может быть, близки, и они еще не в этом. Но говорите это словами. Следующее. Через молитву Бог или закрывает, или открывает дверь к благословению. Почему? Каким образом? Потому что, если ты молишься, и ты противостоишь дьяволу, да, то тогда благословения на тебя сходят. Но если ты попускаешь дьяволу, дьявол атакует тебя жизнь, твою жизнь, и в твоей жизни нету места для благословения, он крадет это все. Поэтому молитва очень важна, наперед просто вот эта молитва ходатайства, она закрывает для дьявола ходы, и ты открыт к Божьим благословениям. Часто человек, он в проблемах только потому, что он не промаливает эти ситуации, он их должен был решить, 2 дня назад, еще позавчера, но сейчас он сидит, как у разбитого корыта, не знает, что делать, потому что он не промолил эти ситуации. Дальше. Сильная молитва, динамичная молитва, это молитва, которая, знаете, нон-стап, то есть не будет нам, знаете, отдыха такого. Ты все равно должен в этом находиться, ты должен разговаривать с Богом, ты должен общаться, ты должен полюбить эту вещь, полюбить просто конкретно молитву. И опять-таки не сдаваться, не останавливаться. Как я уже говорила, очень часто люди останавливаются, когда не видят никаких результатов. Первая вещь. Бог оттягивает время, чтобы подготовить почву именно к чему-то классному, лучшему. Второе. Он не может тебе дать сразу ответ, а дает маленькими порциями. Благословение маленькими порциями. Просто помните это. И последняя вещь. Очень часто люди говорят, что ну, я остановился молиться, потому что не чувствовал вот Божьего присутствия. Вы знаете, наша эффективность вообще нашей молитвы, она не основывается на наших ощущениях, она основывается на том, что Господь сделал на кресте, да? О том, что Он вообще нас спас, о том, что Бог нас любит, и оно вообще не основывается на наших мурашках, там, которые пошли по коже, или тепло нас наполнило, да, это классно. Но этого искать в молитве совершенно просто не нужно. Вот. И еще я хочу сказать, что Бог отвратил свой гнев во многих случаях от израильского народа, который просто был совращен там идолами, грехами и так далее, тогда, когда израильский народ приходил в покаяние к Богу. Поэтому исследуйте свое сердце, прежде чем ходатайствовать за что-то. Потому что, знаете, это как, ну, интересно получается. Бог ждет от нас молитвы, покаяния, да, чтобы мы очистили сердце, а мы ждем от Него, чтобы Он решил нашу проблему. И это, знаете, получается так, игра просто, знаете, как в одни ворота. Нужно свое сердце смотреть. Прежде чем что-то спросишь, прежде чем чего-то ожидаешь, какого-то прорыва, просто посмотри, что вокруг тебя происходит, что происходит в твоей жизни. Окей? Вот так я немножко рассказала сегодня про молитву. Я бы хотела, чтобы эти вещи, они действительно, они у вас запечатлились в голове. Потому что, опять-таки, мы можем менять реальность, мы имеем эту силу, мы имеем эту власть, но используем ли мы ее? Бог, когда говорил мне слово, Он показал, знаете, да, Он показал маленького ребенка, и Он говорит, что просто вы часто как дети, которые приходят к отцу со стаканом воды и просят: «Дай попить, папа, реши мою проблему», да? И здесь просто идет поток воды этой, и этот ребенок, он продолжает просить, 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 не замечая вот этого потока. Очень часто мы с вами просто нашими молитвами мы стоим и просим, а рядом этот поток: «Бери, пей, насыщайся, давай другим, меняй просто жизнь, меняй обстоятельства свои и людей, которые рядом с тобою». Мы должны эти вещи осознать. Но опять-таки, все происходит на духовном уровне. Сначала все решается в духе, а потом все решается уже в видимом мире. Поэтому молитва очень важна, очень важна. Опять-таки, если мы хотим пробуждения, оно должно начаться сначала вот здесь у нас. Мы должны осознать эту истину. Молитва, пост, жертва, цена, эти все вещи, они должны пройти через наше сознание. И действительно, у нас много есть неспасенных друзей и родственников, но готовы ли мы платить эту цену? Готовы ли мы хотя бы платить цену, чтобы смирить себя в первую очередь, поменять свои приоритеты, поменять, подчинить свои желания Богу? Давайте мы сейчас будем молиться. Встанем сейчас. И будем просить, чтобы Дух Святой, чтобы эта река, чтобы мы не стояли с протянутой кружкой возле этого потока Духа Святого, но чтобы мы могли черпать ее. И Господь сказал просто в Своем Слове, что этот поток течет. Возьми просто в пригоршни, пей сам. Давай напиваться рядом и вылей. Он мне прямо показал, вылей на свой штат эту воду. Она здесь, рядом, она с тобой, она внутри тебя, больше того, Дух Святой. Но не молчи, не молчи, просто бери эту воду внутрь себя, отмокай в Духе Святом, пропитывайся Его присутствием. И просто провозглашай то, что говорит Господь в твой дух, то, что говорит в Слове Божьем. Провозглашай, меняй реальность, меняя духовное, духовное просто состояние, духовные вещи. Во имя Иисуса Христа, Господь, я благодарю Тебя, Боже, за все те слова, Господь, которые были сказаны.